В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. У нас в студии гость, политик Владимир Рыжков. А на связи с нами будет депутат Государственной Думы России Олег Шейн. И из Великобритании, я надеюсь, политолог Владимир Пастухов. Напомню, что власти всех регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Ну, а с другой стороны, на днях Владимир Путин назначил плебисцит по поправкам Конституции на 22 апреля. При этом президент сослался на пример Франции, где якобы тяжелое положение, но выборы провели.
По сравнению с Францией у нас ничего нет. А там серьезная ситуация. И все равно там не отказались от проведения выборов. Там выборы идут. Значит, я уже сказал, хочу еще раз повторить. Если ситуация будет с эпидемиологической точки зрения неблагоприятной, мы отодвинем и перенесем срок голосования. Закон это позволяет сделать. Проведем его в более поздние сроки. Но если обстановка позволит, то проводить будем. Но проводить будем, конечно, с соблюдением всех предосторожностей, которые в таких случаях должны применяться на участках для голосования, с использованием соответствующих средств защиты. Голосование на дому может производиться. Вот все современные способы, которые позволяет закон, все будут использованы.
Ну вот, Владимир Путин, и вопрос Владимиру Рыжкову. Вот зачем так все-таки настаивать в столь сложной ситуации пандемии на вот этом обнуляющем сроке президента голосования?
Буквально сегодня я смотрел свежие данные Левада-центра, которые показывают, что, как ни странно, первые три месяца этого года социальные настроения в России растут. Растет индекс, у них там есть такой индекс социальных настроений, индекс потребительских настроений.
То есть это
настроений.
Активность, да, такая?
Да, то есть в целом, как, несмотря на пандемию коронавируса, несмотря на то, что резко упали цены на нефть, народ пока этого не почувствовал, и скорее можно говорить о некотором оптимизме в нашем обществе. Поэтому для Кремля чисто тактически, чем быстрее провести голосование по Конституции, тем ему выгоднее. Потому что дальше могут наступить неблагоприятные последствия. Во-первых, люди могут почувствовать рост цен из-за девальвации, потому что все, что связано с импортом, с импортными компонентами, а с импортными компонентами, например, в продуктах питания, тоже пальмовое масло пресловутое, подорожает. Подорожают, может подорожать бензин, может подорожать авиаперевозки. Снова упадет реальный уровень жизни. И если, скажем, переносить на 12 июня то, что сейчас обсуждается, либо на конец сентября, результаты могут быть гораздо хуже, чем 22 апреля. С этим связана вот эта спешка. То есть это вопрос тактики, это вопрос, когда Кремлю и Путину выгоднее провести голосование. С другой стороны, специалисты говорят о том, что, ну, мне кажется, мы все уже стали вирусологами за эти два месяца.
Да,
мы
политологи все, в отставке.
Да, все стали вирусологами. Все знают эти графики ракетного взлета, количество инфицированных и заболевших. И выходит так, что как раз на конец апреля может выйти в России пик этой эпидемии. И в таких условиях проводить голосование будет просто преступлением. Потому что весь мир сейчас борется за то, чтобы вот этот горб заболеваемости сделать более полоним. Для того, чтобы система здравоохранения, которая ни в одной стране мира, подчеркиваю, ни в одной стране мира, даже в самой богатой, в США, не готова на пике обеспечить всех тяжело больных интенсивной терапией, вентиляцией легких, чтобы это не пришлось в какой-то короткий момент. Поэтому все страны мира стремятся растягивать вот этот период, чтобы не легла система здравоохранения. Я не думаю, что Владимиру Путину настолько выгодно проводить 22 апреля всенародное голосование, и чтобы ценой этого был коллапс российской системы здравоохранения, который ему же и предъявят, если начнется гибель людей, спровоцированная неготовностью больничной сети лечить тяжелобольных. Поэтому вот такие уклончивые заявления. То есть, с одной стороны, он подписал указ на 22 апреля, с другой стороны, он дважды уже, по-моему, сказал, что мы будем смотреть, мы не исключаем переноса. Об этом же сказала Элла Панфилова. И, кстати говоря, я же сейчас по инициативе Алексея Венедиктова вошел в Общественную палату Москвы.
И вас за это критикуют.
Ну и пусть критикуют, имеют право. Но мы единственная официальная структура в стране, вот эта комиссия по гражданскому обществу и общественному контролю Венедиктовская, мы приняли официальное обращение к президенту Центризбиркома о переносе. Уже приняли и уже направили. То есть мы единственная структура в стране, которая уже официально обратилась к руководству страны о том, что 22 апреля нужно переносить.
А когда тогда?
Ну, господи, пусть сами решают. Они все это затеяли, пусть решают. Но очевидно одно, что, Михаил, смотрите, у нас 22 апреля всенародное голосование, если ожидается явка 60%, 60 миллионов избирателей. 95% избирательных участков находятся в школах. То есть это явно спровоцирует всплеск инфицирования и всплеск как раз ту самую волну, ту самую цунами, которая может положить систему здравоохранения. Мы считаем это неприемлемым, это допускать нельзя. Второе, вот что мы сейчас предлагаем, но это уже не общественная палата, я об этом говорю, Зеленский на Украине остановил призыв в армию. У нас с 1 апреля начинается весенний призыв. 135 тысяч человек должны пройти через систему военкоматов, осмотров и так далее.
Медкомиссии.
Да, во-первых, это отвлечение врачей, которые сейчас нужны для другого. Во-вторых, это массовое скопление людей. И опять-таки, это опасность инфицирования огромного количества людей. Его тоже нужно отменять, переносить.
Но Песков сказал, что будем рассмотреть.
Вот еще так. Раз говорю, будем, не будем, это сейчас надо делать. С 1 апреля, повторяю, с 1 апреля через 2 недели начинается призыв. Военкоматы уже сейчас готовятся, да? По всей стране. Третье. Вот 9 мая, значит, парад Победы. Что там еще? Высокие гости на трибуне Мавзолея.
Макрон обещал, да.
Макрон обещал и так далее. Если эпидемия будет на пике, ну какие массовые мероприятия 9-го? Бессмертный полк. Сколько там они говорят? Миллион
в масках пойдут?
Маски не спасают. По крайней мере, нет полной гарантии, что они спасают. В этом смысле, вот вообще сейчас нужно пересмотреть. Вот до середины года, там условно до 1 июня, до 1 июля, вообще нужно пересмотреть всю государственную политику в отношении и юбилея, и призыва, и тем более голосования. Не стоит голосование по поправкам в Конституцию и по продлению власти Владимира Путина жизни и здоровья людей. Не стоит это голосование коллапса нашей системы здравоохранения. Не стоит это голосование жизни наших врачей, которые сейчас находится на переднем крае борьбы с этим вирусом.
Хорошо, давайте мы Олега Шейна послушаем. Добрый вечер, Олег Васильевич. Я знаю, что вы сегодня в Думе выступали, сейчас, кажется, в Астрахань собрались. Скажите, пожалуйста, в первую очередь я хотел узнать, вот как все-таки вы голосовали по этим конституционным поправкам, чтобы наши зрители и слушатели понимали вашу политическую позицию.
Я голосовал против поправки Терешковой и не голосовал за пакет в целом.
А можете вы мотивировать свою позицию?
Ну, скажу прямо, что в январе были высказаны вещи, которые, с моей точки зрения, консолидировали общество. Это были две линии. Одна из них, может быть, не самая главная для властей, но, тем не менее, предполагала определенного рода сохранение и закрепление действующих социальных гарантий. Это и солидарная пенсионная система, это и индексация выплат, и минимальная зарплата. Мы видим на примере повышения пенсионного возраста, как такие вещи, вроде привычные, потом легко исчезают. И второе, ну, было уже сказано, что парламент назначает министра. Президент избирается два раза, и все. Поправка Терешковой, очевидно, она сломала тот общественный консенсус, который существовал еще 10-12 дней назад. Я не мог голосовать за такое предложение.
Скажите, на ваш взгляд, вот это обнуление через поправку Терешковой, ну все, что дальше уже произошло, это государственный переворот в пользу Владимира Путина?
Нет, я думаю, что государственный переворот состоялся в 93-м году, когда растоптали парламентскую демократию и через махинации отчета голосов за конституцию Бориса Ельцина сформировали сильную, суперсильную президентскую вертикаль, которой нет ни в США, ни во Франции, нигде. То, что сейчас, это скорее некий коридор аппаратных возможностей с тем, чтобы избежать каких-то, там, может быть, внутренних противоречий, разногласий, сцементировать истеблишмент. Но это никакого отношения не имеет ни к общественным ожиданиям, ни к реальным задачам по формированию институтов управления в стране.
Скажите, а сейчас какова ваша позиция по поводу голосования 22 апреля? Ну, во-первых, проводить его надо или нет в условиях, когда есть действительно угроза серьезной эпидемии? Ну, поскольку мы видим ситуацию в Европе, там она уже в нескольких странах, безусловно, эпидемическая.
Я думаю, что ситуация с пандемией, она является... Это пандемия, это заявление Всемирной организации здравоохранения. Она является самодостаточной причиной для того, чтобы убрать голосование с 22 апреля. Мы не можем и не должны рисковать здоровьем наших соотечественников. Понятно абсолютно, что голосование в условиях, когда оно будет преимущественно надомным, оно не будет восприниматься как легитимное, как честное большинством наших сограждан. А проводить его... помещении закрытого типа, ну, это просто ставить здоровье людей под угрозу. Это очень опасно.
Ну что ж, давайте мы Владимира Рожкова теперь послушаем. Владимир Александрович, а что вы действительно скажете вот об этом заявлении Владимира Путина о голосовании на дому и каких-то защитных мерах? Может быть, они действительно, так сказать, по домам будут разносить бюллетени в течение там от 3 до 7 дней, как это было в некоторых утечках сказано?
Ну, здесь, во-первых, я не считаю, что надомное голосование снизит угрозу заражения. Потому что мы прекрасно знаем, как это делается. 3 или 2 члена избиркома с урной или там еще с каким-то предметом едут в многоквартирный дом, значит, тяжело дыша поднимаются по лестнице или гремят в лифте. Значит, бабушка открывает дверь, они заходят к ней, значит, они совершают какие-то действия, выдают бюллетень, забирают бюллетень, дают ручку, забирают ручку. То есть в любом случае, если речь идет о миллионах человек, то миллионы человек с обеих сторон, как со стороны тех членов комиссии, которые будут ездить по домам, так и со стороны граждан, которые будут голосовать на дому, они будут подвергаться угрозе разноса инфекции. Поэтому я здесь никакого, как бы, облегчения не вижу. Это просто то же самое, вид сбоку. Вот. Второе, более важное, в целом легитимность этого голосования не выдерживает никакой критики. Ведь речь идет не только о надомном голосовании несколько дней. Речь идет не только о том, что не будет наблюдателей от общественных организаций, политических партий, а могут быть наблюдатели только от общественных палат, порядок направления, который до сих пор не ясен. Речь идет и о том, что не будет подробного протокола об итогах. Более того, сегодня я прочитал чудовищную новость у Андрея Бузина, что региональным избиркомам разрешат допечатывать бюллетени в каких-то там непонятных количествах. Не будет возможности проверить, не будет строки о соответствии выданных бюллетеней и бюллетеней в урне. То есть там вообще, там правила, в кавычках, правила проведения этого голосования таковы, что вообще невозможно ничего проконтролировать, невозможно выяснить истинное волеизъявление людей и так далее. То есть это невозможно. Легитимность этого голосования невозможно установить уже по самой процедуре этого голосования. И поэтому вот этот на дому и так далее, это все из серии «Больше ада». То есть там уже основа ужасно плохая. И есть соответствующее подробное заявление «Голоса». Все, кто интересуется деталями, могут прочитать подробный анализ заявления Ассоциации «Голос», где они по пунктам разобрали вот это циковское положение о всенародном голосовании. Оно не выдерживает никакой критики. Поэтому в данном случае я, во-первых, считаю, что надо переносить, но мы это уже с Олегом Шейным обосновали. Здесь не нужны никакие дополнительные обоснования, кроме как того, чтобы ВОЗ объявил пандемию. А в России большинство регионов объявило режим повышенной готовности, опасности.
Ну да, это еще не чрезвычайное положение, да, но такой эфемизм. Да, да?
Ну что ж, ну, в условиях почти чрезвычайного положения проводить выборы – это полный абсурд. Вот. Но и я обращаюсь к ЦИКу, и мы, я думаю, на общественной палате будем обращаться, пересмотреть правила. Правила должны быть близкими к правилам на выборах. И по наблюдателям, и по итоговому протоколу, и по выдаче бюллетеней, и по установлению результатов. Потому что иначе это будет просто Фельдкина грамота.
Да, ну вот я, кстати говоря, сегодня получил такое сообщение, что в Москве вообще готовят нагон избирателей, причем, значит, таким специфическим способом. Вот в энергетической, например, компании тем, у кого высокая зарплата, приказали зарегистрироваться, ну, напишет человек, на электронном голосовании, видимо, в госуслугах.
МОСРУ, видимо.
И привести
МОСРУ
с собой 2 человек под угрозой увольнения. То же самое происходит там в каком-то водоканале. Так что похоже, что просто готовятся массовые фальсификации такого рода.
Чем больше такого рода будет утечек, а понятно, что при приближении к 22 апреля, когда региональные власти по всей стране возьмут быка за рога уже всерьез, будет поток таких сообщений, то та же самая ассоциация «Голос» открыла карту нарушений, куда каждый может направлять информацию, которую он располагает. Легитимность будет атаковаться с 2 сторон. То, о чем я сказал, с 3 сторон. Нельзя проводить время эпидемии, раз. Второе, процедура не позволяет обществу контролировать эту процедуру.
И установить
2.
Достоверные, да, итоги.
И административный ресурс разнузданный 3. То есть она будет атакована с 3 сторон. И в этом смысле уже сейчас можно сказать, что легитимность будет нулевая.
Я Олега Шейна хотел бы спросить. Олег Васильевич, а что вы скажете? Действительно есть опасность фальсификации, так сказать, массового порядка в данном случае?
Ну, здесь я, скажем так, немножко бы не согласился с Олегом Александровичем. Мне кажется, после 2011 года, наоборот, мы видим действия властей, направленные на то, чтобы избежать обвинений в махинациях при подсчете голосов. А управляемость достигается другим образом. С той поры отменены выборы мэров, поднят муниципальный фильтр, который до этого существовал лишь в виде некой туманной завесы, но он по полной программе отработал, например, в прошлом году. Выборы депутатского корпуса переходят на одномандатные округа. И в этом контексте, если бы не поправка Терешкова, все шло как шло, там, с января месяца, мы видели бы, может быть, не очень выразительную явку, но зато достаточно спокойное, консолидированное голосование людей за январский пакет, он не вызывал там, каких-то глубоких споров в обществе. Но я по-прежнему загадка, зачем нужно было делать такой резкий разворот. Я думаю, что спустя лет мы это поймем в чьих-то мемуарах. Но возвращаясь к сердцу разговора, если мы посмотрим экстраполяцию графиков, о которых тоже вот Владимир говорил, то к 1 апреля у нас может болеть уже порядка 8 тысяч человек, а к 20 числам порядка 100. В этих условиях сформировать какие-то точки более-менее массового сбора людей совершенно невозможно.
Скажите, а вы сегодня ведь выступали в Думе, так понимаю, с какими-то предложениями, так сказать, о том, чтобы, ну, как-то мобилизоваться, какие-то новые возможности по борьбе с коронавирусом, так сказать, провести. Что вы предлагали и какова реакция?
Постараюсь коротко, потому что объем предложений у нас возрастает по мере того, как тема становится более понятной. Первое. Мы видим, что в стране есть дефицит масок. Но кроме дефицита масок, есть дефициты всего остального. Это аппаратов искусственной вентиляции легких и боксированных отделений, и изолированных изоляционных коек, и средств индивидуальной защиты врачей. Даже во Франции вот эти маски FFP2, специализированные, необходимые для работников здравоохранения, даже там их не хватает. В чем проблема региональных властей? По действующему законодательству они все должны делать исключительно через длящиеся пару месяцев конкурса. В этих условиях мы понимаем, что мероприятия с поставкой какого-то оборудования медицинских изделий начнут реализовываться при обычном размеренном режиме где-то в середине мая. Это недопустимо. Поэтому первое наше предложение это о том, что в условиях пандемии и исключительно пандемии дать право региональным органам власти на размещение заказов во внеконкурсном характере. Второе. Это, конечно, ограничение любых частных мероприятий. Государство совершенно правильно сейчас перевело на дистанционное обучение студентов университетов. Аналогичные решения принимаются по школам. Аналогичные решения принимаются по каким-то государственным мероприятиям. Я думаю, что в этом контексте и Бессмертный полк, и другие государственные мероприятия будут сжиматься. Но корпоративные, частные мероприятия, религиозные, это же безумие, когда в Москве ежедневно объявляется крестный ход. Архиепископ Амвросий подал жизнь в 1771 году за то, чтобы как раз люди бы не толпились около икон огромными массами и не заражали друг друга во время эпидемии чумы. Сейчас мы видим диаметрально противоположные вещи. Это надо незамедлительно ограничивать. Кроме того, требуется изменить систему по оплате работников медицинских учреждений. В стране не хватает порядка 10 тысяч профильных специалистов. Это пульмонологи, это инфекционисты, это реаниматологи, эпидемиологи. И необходимо менять систему оплаты труда. Кстати, необходимо возвращать и санитарок, и уборщиц, куда их перевели, обратно в санитарки. Это другая работа абсолютно. И вот эти вещи сегодня я высказывал. К сожалению, соответствующее протокольное поручение не получило поддержки фракции большинства от «Единой России», как пока парламент не приглашает к себе никого из правительства. Это плохо. Парламент не вправе уклоняться от своих задач, которые перед ним поставили избиратели.
Вы предлагали пригласить Татьяну Голикову, я так понимаю, вице-премьера по этим вопросам, чтобы она отчиталась, значит, перед депутатами. И что, это блокируется «Единой России»?
Да, и не выносит проект постановления на голосование.
Ну, вот видите, какая интересная ситуация.
Владимир... Кстати, Михаил, вот, может, Олег еще не видел эту новость, но сегодня Вселенский патриарх Варфоломей запретил церковные службы вот, во всех подчиненных ему епархиях и приходах и рекомендовал другим православным церквам, запретил службы до окончания пандемии. То есть вот Константинополь, он здесь, может быть, тоже с запозданием, но реагирует.
Вот хотел спросить по поводу, так сказать, состояния медицины. Вы тоже хорошо знаете, там, по регионам. регионам, в частности, по своему Алтаю, Алтайскому краю. Вот, собственно, насколько российская медицина сейчас была подорвана последние годы вот этой так называемой оптимизацией?
Ну, это всем хорошо известные цифры. Были сокращены тысячи поликлиник, больниц, ФАПов. Десятки тысяч квалифицированных врачей были сокращены. При этом есть огромный дефицит специалистов. То есть даже на те оставшиеся места, которые есть, есть огромный дефицит специалистов. В частности, в Сибири не хватает тысяч специалистов даже на те вакансии, которые есть, из-за низких заработных плат, из-за того, что никто не хочет работать в каких-то районных больницах, в сельских больницах. Ситуация очень тяжелая. И поэтому здесь как раз, мне кажется, что мы, обсуждая перенос голосования и запрет массовых мероприятий, или перенос массовых мероприятий, мы должны всегда помнить, что главная угроза – это падение системы здравоохранения. Даже такие развитые, богатые страны, как Италия, с прекрасной системой здравоохранения, Франция с прекрасной системой здравоохранения, ну, я не скажу сейчас в коллапсе, но испытывают огромные трудности из-за перегрузки тяжелыми больными. Я боюсь себе представить, как наша сокращенная, оптимизированная система здравоохранения, не дай бог, если она столкнется с таким обвальным потоком тяжелых пациентов, мне даже страшно себе представить, что произойдет.
Ну, а вы вообще понимаете логику поведения власти вот последние годы? Я очень хорошо помню, как там на всяких программах типа 2020, которые писались для Кремля, говорилось о том, что нужно выделить больше денег на образование и здравоохранение. А это все игнорировалось, проводилась другая линия. Собственно, деньги в бюджете были, судя по тому, что накоплено. Собственно, почему это было сделано?
Я никакой абсолютно логики не вижу, потому что страна не испытывала дефицита средств. И сейчас у нас больше 12 триллионов рублей находится в фонде национального благосостояния. И непонятно было, зачем повышать пенсионный возраст, если цена вопроса 450 миллиардов рублей в год. А при имеющихся резервах 12 триллионов рублей в год. То есть я здесь совершенно никакой логики не вижу. Шла целенаправленная политика по сокращению больничной сети, по сокращению медицинского персонала. И вот сейчас, когда мы столкнулись с вот этим черным лебедем под названием коронавирус, это может нам выйти, мягко говоря, боком.
Я хотел к Олегу Шейну опять обратиться. Олег Васильевич, что вы скажете? Не предполагается ли или не предлагается ли внести какие-то существенные изменения в бюджет в связи, собственно, вот с этим появлением, так сказать, черного лебедя, коронавируса, действительно серьезные проблемы? Ну, например, выделить деньги тем предприятиям, которые делают аппараты искусственного дыхания, к примеру, да? Маски, опять же. Ну, вот маски просто можно было бы сейчас мобилизовать, так сказать, какими-то вливаниями, швейную промышленность там и так далее. Неужели все это невозможно сделать в какие-то быстрые сроки?
Ну, во-первых, сегодня парламент в первом чтении принял закон, по сути, о чрезвычайных полномочиях для правительства, с правом правительства увеличивать объем резервного фонда и принимать решения о тратах из него без внесения изменений в бюджетную роспись и федеральный закон о бюджете. Это правильная норма. Очень важно, чтобы при этом она работала не в интересах там, каких-то отдельных корпораций или компаний, а все-таки на преодоление и предотвращение ситуации, связанной с эпидемией. Это требует серьезного парламентского контроля. Более того, то, что сегодня РТЧ озвучил Мишустин с утра, они совпадают с тем, о чем говорили мы, я в том числе, «Справедливая Россия» несколько дней назад. Ну, скажем, обнулить арендную плату для малого бизнеса, отменить сбор страховых взносов для малого бизнеса. Но и другое требует ведь компенсации с федерального бюджета для местных бюджетов и для фонда медицинского страхования и фонда пенсионного страхования. Поэтому здесь требуется очень точная доналадка. Я даже приведу один небольшой очевидный пример. Ведь история с вирусом опасна еще очень сильными экономическими потрясениями, массовой реальной безработицы. Во Франции Макрон совершенно справедливо сказал, что принимает решение о погашении за счет французского бюджета долгов по зарплате между людьми, которые окажутся без работы. В этом контексте очевидно, что необходимо фондом социального страхования рассматривать всех людей, кто оказывается в карантинной зоне, как людей, оказавшихся на больничных местах, и погашать им эти больничные за счет ФСС и вливаний в фонд соцстраха из федерального бюджета. Вот эти все очень точные меры, их очень много, на самом деле, будут обсуждать. Они требуют реального, очень глубокого диалога между правительством и парламентом, пока у нас правительство генерирует соображения изнутри себя.
Ну, а вот этот антикризисный фонд в размере 300 миллиардов рублей для льготного кредитования, формирования запасов и товаров, это правительство может делать в рамках своих полномочий или, так сказать, тоже нужно получить от парламента разрешение, то есть это займет время?
Ну, сейчас нет времени смотреть внимательно над нюансами там бюджетного налогового кодекса, но правительство, я поясню свою мысль сейчас, во-первых, правительство обладает собственной компетенцией, во-вторых, сегодня в Госдуме, повторю, принят закон о предоставлении правительству чрезвычайных полномочий в части изменения бюджетных расходов. Это правильная норма. Вопрос в том, чтобы она еще и правильно работала.
Владимир Рыжкова тогда спросим. А Владимир Александрович, а что вы думаете, действительно, вот эти чрезвычайные полномочия, да, в России и так парламентского контроля практически нет. Ну, как скажет власть, так Дума и голосует. Вот еще какие-то чрезвычайные полномочия правительству передаются. Хорошо это или плохо?
Ну, если бы я был вместе с Олегом депутатом, я бы голосовал за этот закон. Просто исходя из здравого смысла, мы сейчас находимся в ситуации, то, что называется форс-мажор, в ситуации непредвиденной, чрезвычайной, которая требует очень быстрых решений, причем решений огромного объема. Я просто приведу примеры. Соединенные Штаты выделяют $1.5 триллиона на компенсацию потерь в экономике и более 50 миллиардов долларов на чисто медицинские меры. Министерство экономики Федеративной Республики Германии выделило 550 миллиардов евро на помощь германской экономике в условиях вот этой экономической блокады. Франция выделила 350 миллиардов евро и так далее.
То есть российские пока сигналы очень малы.
Сумма очень скромная, думаю, что она будет возрастать с каждым днем, потому что к тому, что Олег сказал, представьте себе, у нас 3 миллиона мигрантов работают в стране. 3 миллиона мигрантов. Они все живут в съемном жилье. Значит, если сейчас они начнут терять работу, значит, у них семьи, дети, у кого-то и так далее, им нужно оказать помощь. Люди, которые оказываются в зоне карантина или в карантине, люди, у которых дети не ходят в школу, и с детьми несовершеннолетними надо сидеть в семьях. Те, кто сейчас не будут получать заработную плату, у нас десятки миллионов людей закредитованы либо по ипотеке, либо по обычным потребительским кредитам.
Какие-то каникулы
совершенно
ввести.
Верно. Нужно субсидировать ипотеку, нужно субсидировать потребительские кредиты, нужно субсидировать аренду жилья, нужно субсидировать коммунальные услуги. До 70% идут потери в сфере общепита, кафе, рестораны. Опустили гостиницы. На грани банкротства во всем мире авиакомпании. На грани банкротства во всем мире туристический бизнес. То есть сейчас Олег и я, мы перечислили только, может быть, 5-7 направлений. На самом деле сотни направлений поддержки, значит, по безработным, по аренде жилья, по малому бизнесу, по аренде помещений, по потере выручки, по выплатам налогов, по выплатам страховых взносов. Понимаете, когда немцы говорят о сумме 550 миллиардов евро, она включает в себя поддержку крупной, средней промышленности, малого, среднего бизнеса, граждан, съемщиков жилья и так далее. Это гигантские расходы, потому что весь мир переживает экономический шок. Поэтому сейчас все страны мира решают две задачи. Это сгладить эпидемию и скомпенсировать экономический ущерб, который, судя по всему, беспрецедентен и превзойдет масштабы 2008-2009 года. Значит, поэтому сейчас, да, действительно, нужно разрешить откупорить Фонд национального благосостояния, тратить столько денег, сколько это нужно. Надо разрешить правительству чрезвычайные полномочия, но я к этому добавил бы еще одну вещь. Правительство должно регулярно отчитываться перед парламентом публично о ходе работы в этих сферах.
Ну так вот вроде не хотят, получается.
Каждые 2 недели, каждые 3 недели премьер-министр должен отчитываться, давать полный, если понадобится 5 часов выступления, 5 часов, если понадобится весь день. Парламент, а значит и общество, должны обладать полной картиной того, что делается, какие меры предпринимаются, на что тратятся деньги, какие деньги. А у парламента, как у представителя общества, где очень много квалифицированных людей, должна быть возможность не только задавать вопросы премьер-министру и министрам, но и вносить предложения, исходя из той картины, реальной на местах, которые располагают депутаты. Вот эта обратная связь и диалог с парламентом, с профсоюзами, с работодателями, с региональными властями, с местными властями, это сейчас не просто дань демократии, это сейчас требование эффективности. Не будет эффективной антикризисной политики, если не будет обратной связи правительства со всеми этими структурами.
Но это какая-то идеальная картина.
Это та картина, которая сейчас в США, это та картина, которая сейчас во Франции, это та картина, которая сейчас в Германии. Все ответственные, компетентные правительства действуют сейчас ровно так. Потому что правительство не может знать все. Оно сможет знать более-менее все, если будет иметь связь с профсоюзами, работодателями, региональными местными властями и парламентом. Только сбор обратной связи от всех этих ответственных структур позволит правительству реально оценивать ситуацию на местах, вовремя принимать адекватные меры.
А давайте мы попробуем Владимира Пастухова услышать. Добрый вечер. А как у вас сейчас в Великобритании ситуация, собственно, вот с этой самой, с карантином? Поскольку говорят о том, что все-таки в Великобритании более мягкая сейчас система, чем в других странах. Как вы ощущаете меры, которые предприняты правительством и местными властями у вас?
Ну, приблизительно так же, как я их ощущал в 1986 году, как меры, принятые обкомом партии города Киева, когда я там находился. Приблизительно точно так же я их ощущаю здесь. Правительство пытается определить такой концепт исследований, то ли разрешить всему населению как можно быстрее перезаразиться и выработать стадный иммунитет, новое слово политического лексикона, которое мы, я думаю, введем в оборот гораздо более широком смысле, чем оно принято сейчас, либо наоборот все-таки дать какой-то части этого стада выжить, и тогда загнать это стадо по домам. Но поскольку правительство уже неделю не может определиться, то оно по-британски пошло третьим путем. Оно не закрывает ни баров, ни ресторанов, ни кафе, но настоятельно не рекомендует всем их посещать.
Ну а вы как себя ведете? Вы посещаете или, это, или нет?
Мы себя ведем, я бы сказал, мы выработали индивидуальную стратегию разумной достаточности. Совершенно бессмысленно подставлять людей и себя, не выполняя какие-либо предписания. Поэтому, если мы можем что-то из своей жизни исключить, то мы это из своей жизни исключаем. И, естественно, мы ни в какие рестораны, ни в пабы не ходим. Работу преимущественно все, ту, которую можно делать, слава богу, мы не работник метро и не работник магазина, выполняем из дома. А гулять мы пока выходим, поскольку запрета нету, стараемся ходить по тихим улицам. А если мы видим, что в кафе никого нету, мы пьем кофе. Но, собственно говоря, принцип простой: не искушай Господа Бога своего.
Спасибо вам за эту картинку. Я хотел бы теперь задать, собственно, вопрос, что называется, по специальности. А как вы оцениваете то, что происходит в России по сравнению с другими странами? Россия, собственно, дает такие низкие очень цифры, в которые многие не верят. Уровень вот карантина, но он ниже, безусловно, чем в Великобритании. Есть такие элементы потребительской паники, которые мы видели в последние дни в московских магазинах, да и в других регионах тоже кое-что такое было со скупкой гречки. В общем, вы могли бы оценить адекватность действий путинской власти вот сейчас перед этой новой, неожиданной для них угрозой, которая происходит на фоне, как мне все-таки кажется, событий, которые надо назвать государственным переворотом?
Ну, давайте все-таки делить по разным коробочкам. Отдельно государственный переворот, отдельно адекватность путинской власти и отдельно действия по поводу коронавируса. Начну с последнего. С моей точки зрения, ни одно правительство мира, равно как и ни одна система здравоохранения мира, даже в самых развитых странах, абсолютно не были готовы к такого рода испытанию. В принципе, говорят, что это война, но это даже не совсем война, потому что аналогов не было. Второе. Я с трудом могу себе сейчас представить реальную картину положения дел в России. Причины две. С одной стороны, правительство России, как в известной сказке про волки-волки, так много врало по всем поводам, по поводу и без повода, что никакого доверия любой информации, которую оно предоставляет, нет. И в этом смысле, естественно, информация о ситуации с коронавирусом не является исключением. С другой стороны, мы живем в достаточно открытом обществе, в котором не порушены пока социальные коммуникации. И здравый смысл подсказывает, что если бы ситуация была аховая в России, и что такое аховая ситуация? Это большое количество людей, госпитализированных с пневмонией и тем более умерших от пневмонии. То вряд ли такую ситуацию можно было бы скрыть, потому что люди, члены семей тех, кто пострадал, они бы, безусловно, об этом заявляли в сетях, они бы, безусловно, кучковались, они бы объединялись. То есть, я думаю, что истина находится где-то посередине. Я думаю, что в России, как и везде, очень запущен процесс тестирования тех, кто является бессимптомным носителем коронавируса. Но я вас уверяю, этого вообще официально вообще не делается в Великобритании, это позиция правительства. Великобритания открыто заявляет, что они считают, что реальная картина – это один умерший на 1000 носителей. То есть, таким образом, реальная картина должна быть где-то уже в районе 100-150 тысяч человек в Великобритании. Я думаю, что на самом деле гораздо больше. И в России приблизительно то же самое. Адекватность мер. Ну, на этом этапе я не вижу, чтобы в России принимались какие-то меры менее адекватные, чем другие. Или так, меры, предпринимаемые где бы то ни было, выглядят одинаково неадекватно. Россия в этом смысле подтвердила, что она европейская страна, то есть страна в достаточной степени бардачная и в достаточной степени плохо понимающая, что с этим делать. Адекватные меры на каком-то этапе были приняты в тоталитарном Китае. Вряд ли правительство, которое их приняла, заслуживает большого авторитета у либеральной части публики. Так что я считаю, что картина сложная, к ней надо относиться спокойно, делить политические вопросы от катастрофы на той степени, насколько это возможно, и где есть точки соприкосновения, обществу сейчас надо объединяться и мобилизовываться.
Хорошо, Владимир Рушков, тогда вопрос. Вот кроме того, что мы обсуждали сейчас, вирус и вот этот вот процесс, связанный с плебисцитом, как бы не до референдума, он же голосование 22 апреля. Есть ситуация с падением цен на нефть, катастрофическим просто ростом, естественно, курса доллара по отношению к рублю. Мы там за 81 сегодня видели. В общем, вот это как сказывается на ситуации в России? Что этот лебедь, он выдаст российскому обществу?
Ну, этот лебедь, я не знаю, какой хуже. Конституционный переворот, вирус или ценовая война с саудитами.
Два рукотворные, а один от природы.
Да, но с нефтью пока никак мы это не чувствуем по двум причинам. Первая причина, они только-только грохнулись и еще не успело отреагировать ни ценники в магазинах, ни бюджет. Ценники в магазинах отреагируют через месяц примерно.
Я сегодня уже видел, ценники начали поднимать на весь импорт.
Да, но через месяц это уже заметят все, потому что,
особенно
во-первых, на фоне ажиотажного спроса, во-вторых, тот импорт, который начнет поступать, уже переоцененный, он, соответственно, подорожает на 10-15%. Техника вся эта, бытовая химия, и там, где есть пальмовое масло, и другие импортные компоненты. То есть простой народ, средний класс, те самые 70%, о которых говорил Путин.
С 17 тысячами рублей.
Да, с 17 тысячами рублей. Они очень остро это почувствуют, потому что рост цен – это один из самых сильных раздражителей. Увидят где-то через месяц. Что касается бюджета, запасы пока огромные, правительство излучает оптимизм, говорит о том, что хватит на много лет, действительно запасы огромные, но все будет зависеть от периода низких цен. Если этот период будет, скажем, больше года, то тогда, и если понадобится поддерживать курс рубля, то тогда начнет сокращаться золотовалютные запасы, будет дефицит бюджета, придется сокращать расходы, тогда где-то через год почувствуют. Хотя в перспективе это очень серьезная угроза для страны, для бюджета, для правительства и для президента. Но пока вот сейчас, как говорят финансисты и экономисты, в моменте, пока экономисты кричат, что это ужасная ситуация, но простые люди пока этого не чувствуют.
Хорошо, Олегу Шейну вопрос. Что почувствуют простые люди вот от этой самой ситуации с падением цен на нефть? Ну, это понятно, да, конечно.
Ну, я бы сказал, что действительно резервы, составляющие только по линии фонда национального благосостояния, порядка 12 триллионов рублей, они достаточно большие, чтобы можно было говорить даже не про год, а про 2-3 года бюджетной стабильности. Проблема заключается в том, что параллельно мы имеем ситуацию с коронавирусом, которая предполагает массовую безработицу временную и необходимость правительству компенсировать ее, которая предполагает необходимость стараться обеспечить импортные поставки чего угодно, вплоть до сырья для медицинских масок из Китая, компонентов для российской фармацевтики и того же Китая. Если нам кто-то будет продавать из-за границы, то тепловизоров и аппаратов искусственной вентиляции легких, хотя, скорее всего, мы не сумеем этого купить. Но получается, что правительству придется тратить гораздо больше денег. В этих условиях, зная представление об экономии господина Силуанова, надо полагать, что на поддержку непосредственно социальных расходов они начнут тратить средств меньше, тем, чтобы растянуть период дожития своего до как можно более поздней даты. Когда они прибегнут к этой экономии, судить трудно, но все будет зависеть от интенсивности вызовов.
Хорошо, вопрос Владимиру Пастухову. Владимир Борисович, что вы скажете? Вот такое действительно совпадение. Один кризис от Бога, так сказать, от природы, вирусный, второй с нефтью, похоже, рукотворный, значит, в связи с конфликтом Кремля и Саудовской Аравии, и вот третий кризис, значит, связанный с изменением политической конфигурации в России, вот это так называемое обнуление путинских сроков. Это такой идеальный шторм, который ведет к политическому кризису в России или нет?
Я не очень спрашиваю. Я не вижу, где здесь кризис в третьем пункте. По-моему, в третьем пункте у них все хорошо. С Конституцией это у нас кризис, а у них фестиваль жизни. А что касается первых двух, это интересно, да. Потому что это мне напоминает один очень старый анекдот, когда одного еврея привели на Лубянку. Говорят, у вас, говорит, брат есть в Америке? Говорит, есть. Говорит, пишите ему письмо. Он говорит, я этого не писал, говорит, это не имеет значения. И он начинает писать письмо и пишет: дорогой мой брат Изя, наконец-то я нашел место и время написать тебе письмо. Ну так вот, наконец, Игорь Иванович Сечин нашел место и время реализовать свою давнюю стратегическую идею опустить нефть Америки до плинтуса. Понимаете, это такой очень интересный оказался психологический эксперимент. То есть инерционного мышления, когда люди настолько идеологизированы, что они не учитывают изменения обстановки вокруг себя. То есть была давнишняя идея продвинуться дальше в своей войне с Америкой и наказать ее, и ради этого даже поиграть в авантюрную игру с ОПЕК. И вдруг представился повод, но они не доучли, что они входят в резонанс с мировым экономическим спадом вместе с коронавирусом, и грохнули и себя, и окружающий мир, но окружающий мир это вынесет. Поэтому мой прогноз. Конституционный хайп закончится, как только эти поправки в той или иной форме примут. Собственно говоря, все основные цели, которые Путин перед собой ставил, он решил. Если общество не сумеет каким-то образом само поднять перчатку, тему продлить, об этом забуду. А коронавирус, природа его такова, что он рано или поздно исчезнет. А вот экономический кризис, низкие цены на нефть, благодаря Игорю Ивановичу, мы будем иметь очень долго.
Очень долго это сколько?
Я думаю, что это может года два протянуться.
Еще один вопрос, уж тогда на уточнение. Все-таки основные цели Путина вот в этом политическом перевороте, повороте, как вы бы все-таки определили? Вы сказали, что он их достиг, но некоторые сомневаются.
Не, он ее достиг. Он убил хромую утку в себе. Разговоры о транзите больше не актуальны. Они раздражали, они расслабляли элиту. Они создавали ситуацию двойной, тройной, четвертой лояльности. Это ему ни к чему. Сейчас не важно, что он будет решать в 2024 году. Важно то, что теперь только он один решает. Он не любит углов. Вы же читали, наверное, от первого лица. У него были эпизоды в жизни, когда он видел, как плохо находиться в углу. Ему хотелось выйти из конституционного угла. Здесь и сейчас он из него вышел. Дальше он сам будет задавать правила игры.
Владимир Александрович, что вы скажете про цели Путина? Добился он их или нет? Там, кстати, был очень интересный момент. Сначала были почти заявлены досрочные выборы в Думу. Такой, так сказать, пряник. А потом это исчезло.
Я скажу так, что если бы они еще сейчас в этой ситуации коронавируса, юбилея победы Игоря Ивановича Сечина и поправок в Конституцию, если бы они еще на сентябрь завинтили выборы в Государственную
Думу. А могли
Думу,
объявить.
Это был бы уже четвертый черный жирный лебедь, который бы бродил по нашему болоту. Видимо, какое-то сверхъестественное чутье помогло Владимиру Владимировичу понять, что ну как-то этот вот спектакль становится слишком бойким. Как-то уж слишком много оружия Чехова свалилось со стены и начало палить куда ни попадя. Поэтому они от выборов Госдумы отскочили. Но я с Владимиром согласен, что да, он решил проблему. Он закрепил свое место царя горы, по меньшей мере, до 2024 года. И одновременно с этим он открыл для себя возможность царствовать и дальше. И вот в интервью Ван Денко, все это уже обсуждают, он сказал о том, что да, ну я же вот я же работаю, но вот если народ
захочет... Я не бездельник, да, да не царь.
Я не царь, да, если народу будет по душе, я и дальше буду работать. То есть он, с одной стороны, я согласен с Владимиром, прикончил хромую утку, с другой стороны, открыл себе конституционную возможность править и дальше. В этом смысле он свою задачу решил.
Я бы заметил, что это антипутинское интервью Владимира Путина, где он раскрывается очень со странными заявлениями, там, то про 17
интервью вообще,
тысяч.
Михаил, опасный жанр.
Да, можно проболтаться.
Да.
Но и не порезали их, видите как. Я считаю, что это очень полезное для
очень
будущего
полезное,
особенно
да.
высказывание. Олег Васильевич, хочу спросить, вы видите какие-то возможности, которые открываются для оппозиции, можно даже как-то так назвать, наверное, ласково вашего «Справедливую Россию» оппозиционной партии?
Ну, «Справедливая Россия» – это партия оппозиционной партии социального типа. Другое дело, что понятно, с определенным внутренним противоречием, как любая крупная политическая структура в стране. Значит, что касается возможностей, знаете, мне кажется, что любой кризис – это способ снятия противоречия. Будь то история с плебисцитом, будь то история с коронавирусом, которая показывает ситуацию со здравоохранением. Что касается политических перемен, они в стране, безусловно, будут они, может быть, не так близко, как мы хотели бы, но и не так далеко, как хотели бы какие-то другие люди. Поэтому я в этой части остаюсь оптимистом.
Хорошо, у меня, Владимир Пастухов, теперь есть еще два маленьких вопроса, и можно было бы подолгу отвечать, но хочется коротко. А вот когда государство, оно вот в условиях кризиса разрастается, берет себе все новые и новые полномочия, ну, в Европе граждане могут потом все вернуть, а в России не получится так, что действительно будет тоталитаризм китайского уже образца. Китай-то вот с эпидемией справляется вроде бы лучше всех, по крайней мере, они так докладывают, если не ставить под сомнение их цифры.
Ну, если коротко, то тоталитаризм у нас уже и так есть. Китайским он не будет никогда в силу отсутствия китайцев, поэтому у него будет своя разновидность. Да, мы реально живем в условиях финальной стадии формирования не тоталитарного, такого вторично идеологизированного государства. И, собственно говоря, самые интересные поправки в этом отношении – это фрейдистские оговорки в Конституцию, которую Путин позволил внести вот этой вот сумасшедшей бригаде, которую он там собрал, квакеров конституционных, которые вписали туда и про Бога, и про черта, и про все что угодно. Понимаете, это не от него идет, он абсолютно прагматичный здесь человек, но он должен как бы учитывать настроение своего класса поддержки. Поэтому, да, нетоталитаризм заканчивает свое формирование, видимо, примет в ближайшие 1.5-2 года какую-то окончательную форму. Это будет связано, безусловно, и с усилением репрессий, думаю, прежде всего, закручивание гаек в области медиа, так что я очень рад, что с вами пока разговариваю. И именно поэтому, кроме всего прочего, ему в Конституции потребовалось прочертить вертикаль до самого дна, чтобы уже эта Конституция, как узкие ботинки, нигде не жала эту широкую ногу.
Ну что ж, а теперь у нас, как всегда, мнение народное.
Как вы готовитесь к карантину?
Я никак не готовлюсь. Более того, я совершенно не заинтересован в карантине, потому что если здесь, в Москве, наступит карантин, то я просто не смогу доехать до Белорусского вокзала и вернуться к себе домой.
Не вижу причин никаких для паники вообще.
На моей работе отправили всех, кроме меня и моей коллеги, поэтому нет.
Вы знаете, мы не готовимся. Мы сегодня только прилетели с Иркутска, у нас там все спокойно. Будем надеяться, что пронесет.
Если вопрос о том, скупаю ли я гречку, то нет. Не скупаю. Маска, которой пользуюсь в метро. Противовирусные препараты в качестве профилактики принимаю.
Это истерия массовая, поэтому я в этом не участвую. Ну, конечно, руки моем. Вот. В метро маску одеваю. Не знаю, правда, зачем, но одеваю. Ну, психологически, наверное. Ну, вот так.
С моей стороны я спокоен, но учитывая, что уже ажиотажный спрос, то продукты заканчиваются, и это скорее двигает такая необходимость покупать.
Мы моем руки.
Мы их обычно моем,
да,
в принципе.
Как всегда, ни больше, ни меньше. А и вам советуем, да. Не раскупать все, что другим осталось.
Не паниковать.
Особо никак. Я бы прикупил маски, но их невозможно купить. Продуктами я не буду забиваться. Я думаю, что в магазинах с этим проблем не будет. Поосторожнее надо быть, да, и руки мыть, там, соблюдать все, что говорят.
Ну вот народ, видимо, как мы видим, адекватен. А вот я последнюю новость хватаю для гостей. Дональд Трамп заявил, что низкие цены – это проблема для России, это разорительно для России, плохо для России. Я вмешаюсь, когда это будет необходимо, сказал он. Ну что, поможет Трамп?
А я не знаю, что он имеет в виду.
А я тоже не знаю. Может быть, он собирается нефть закупать?
Мысль в чем?
Что поможет России?
Ну, он не будет помогать ни России, ни саудитам, он будет помогать своим нефтяникам. А своим нефтяникам он может помочь двумя способами. Либо он им поможет субсидированием каким-то, что американцы уже сейчас готовы делать, либо он сыграет на повышение цен, тем самым поможет и нам. Посмотрим, я не знаю.
Хорошо, давайте Владимира Пастухова еще услышим. Действительно яркое заявление. Как-то вы прокомментируете?
Яркое, но непонятное.
Ну, у него два желания, естественно, каким-то образом отделаться от своих нефтяников и каким-то образом продлить себе удовольствие с попкорном, наблюдая, как мир Иванович решает эту проблему. Но вот ему надо как-то постараться подольше зрелище растянуть, но в тот же самый момент как-то своих людей успокоить. Так что, в общем, понятно политическое заявление.
Хорошо, спасибо. Я благодарю наших гостей. У нас в студии был Владимир Рыжков, Владимир Пастухов был и по скайпу из Великобритании. И с нами был депутат Государственной Думы Олег Шейн, который летит к себе на родину в Астрахани, видимо, бороться с эпидемией. Вел передачу.
Либо разносить ее.
Не будем так строги к депутатам, особенно к тем, которые что-то делают. Вел передачу Михаил Соколов. Всем доброго, до свидания.